«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Дорогие женщины, иногда возникает вопрос, а до какого возраста вообще можно оперироваться и в каком возрасте это уже нельзя? Здесь не понятие возраста играет роль, потому что оперировать можно и женщину в 50, и в 70, и в 80, и в 90, в зависимости от того повода, который ее привел к врачу. Вопрос в другом. С одной стороны, на чаше весов стоит заболевание, которое ее привело к доктору, а с другой стороны стоит состояние этого человека. И всегда как бы чашка играет по принципу, а насколько необходима данная операция, и она безопасна для данного конкретного человека. Может быть, эта женщина, может ли она в свои там 70, 80, 90 лет по состоянию своего сердца, дыхания, сосудов выдержать ту операцию, которая ей нужна, и насколько эта операция ей нужна. Допустим, если у женщины есть проблемы с опущением тазовых органов, которые ей предоставляют какой-то дискомфорт в жизни, и хочется от этого избавиться. Это можно сделать при условии, что эта операция не принесет больше вреда, да, чем хотелось бы. Если у этой женщины в анамнезе было там два инсульта, инфаркт, там еще что-то, да, и ты понимаешь, что риски очень высоки для этой операции, но состояние, которое у нее существует и которое она хотела бы поправить, не является угрожающим ее жизни, да, оно нарушает качество жизни данного человека, оно доставляет дискомфорт, но оно не угрожает жизни. И сравниваешь эти две вещи и понимаешь, что вот данному конкретному человеку данную операцию делать нежелательно, потому что ты можешь навредить. И вот в этой ситуации врач скажет: вы знаете, извините, пожалуйста, но вот нежелательно вас оперировать по вот этому поводу, потому что риски несопоставимы. Другой вопрос, что если то состояние, которое у нее возникло, угрожает жизни больше, чем возможные риски от наркоза и от проведения хирургического вмешательства, то весы перевешиваются в сторону операции. Поэтому всегда перед врачом стоит дилемма между тем, что нужно сделать данному человеку и в каком состоянии здоровье этого человека. И вот на этих чашках весов и принимается решение. А сколько лет человеку, это не принципиально. Важен вопрос в том, что можно ему конкретно, этой женщине, с ее сердцем, с ее давлением, с ее сосудами, можно ли ей это сделать или нельзя. Тема беременности, тема большая, широкая, о ней можно говорить много, и подготовка к ней, сама беременность, и роды, и после родов. Коснемся узкого вопроса. Вот женщина родила. Когда ей нужно прийти к гинекологу на осмотр, если все хорошо, да, нет каких-то беспокойств, которые бы заставили прийти ее раньше времени. На осмотр нужно показаться через месяц. Через месяц она приходит, доктор смотрит на то, как сократилась матка, как себя ведут выделения, что с молочными железами, все ли в порядке. Раньше, в принципе, особой нужды приходить нет. Не приходить совсем тоже неправильно, потому что иногда возникают состояния, которые требуют медицинской помощи. И чем раньше ты ее окажешь, тем меньше последствия для человека. Поэтому где-то примерно 4-5 недель после родов нужно оказаться у доктора на осмотре. И следующий момент. Через сколько после родов можно начинать жить половой жизнью? Принятым в среде акушеров в рекомендательном порядке мы говорим всегда 8 недель. Почему 8 недель? Это взято не с потолка, это взято от свойств матки сократиться и принять свои нормальные прежние размеры, восстановить свою структуру, восстановить свои свойства. Поэтому матки после родов для того, чтобы вернуться в то состояние, в котором она была до них, нужно 8 недель. И именно через эти 8 недель мы говорим: да, ребята, пожалуйста, начинайте половую жизнь. Коснемся вопроса выбора роддома, когда женщина беременная и впереди роды. Хочется сказать, что озадачиваться поиском врача-акушера, который будет принимать роды, который будет их вести и как-то контактировать с вами в ближайший послеродовый период, начинать поиски этого врача и места, где вы будете рожать, стоит где-то уже после 30 недель. Очень много женщин, которые только забеременели, у них там 8 недель беременности, 12, 16, и они уже начинают думать о том, где же рожать. Дорогие мои, ну рановато. То есть вы об этом задумываетесь там где-то после 26, 28, 30 неделям, когда уже вы понимаете, когда какой роддом закрывается на проветривание, где какой врач там в отпуске, не в отпуске. Вы уже к этому времени будете понимать, где вы будете рожать, потому что вы можете в 12 недель беременности жить в Воронеже, а в 18 недель беременности переехать в Москву, вдруг. Попробуйте так сделать, чтобы вот эти вопросы немножко от себя отпустить, потому что они и вас могут нервировать, и мужей ваших, и родственников, потому что беременная женщина может всех вокруг озадачить какой-то проблемой, и все кинутся ее решать. Не надо. Надо чуть-чуть поспокойнее, чуть-чуть попроще и возвращаться к этому в свое время, тогда, когда действительно это нужно решать. И когда все-таки вы вернетесь к этому вопросу и к решению проблемы, где рожать, то основное, то, что вас должно беспокоить, чтобы к роддому вы могли достаточно быстро добраться. Не так, что вы на одном конце Москвы, а роддом на другом конце Москвы. Вы живете на одном конце Питера, роддом на другом конце Питера. Ну и так далее. Можно взять любой город нашей великой страны. Поэтому посмотрите, что находится поблизости от вас. Изучите отзывы рожающих ранее вас женщин о врачах, которые там работают. Выберите кого-то, кто вам подойдет по этим отзывам. Да? Сходите на прием, пообщайтесь, побеседуйте. И если вы сможете найти доктора, который будет работать рядом с вашим домом, это самый оптимальный вариант. Чем ближе, тем лучше. Дорогие родители, мамы и папы, вопрос, который встречается часто. Когда у девочки должны прийти месячные? Когда их ждать, а когда беспокоиться? Нормой считается, когда месячные приходят где-то с 9-10 лет и до 14-15. Если у вашей дочки месячные пришли до 9 лет, это слишком рано. Если они еще не пришли в 15, уже нужно задуматься. И вот эти два состояния требует того, чтобы вы взяли своего ребенка и сходили к детскому гинекологу. Либо рано, либо их еще нет. Месячные, пришедшие между 9 и 15, это нормально. И беспокоиться здесь не нужно. Сегодня коснемся такой темы, как полипендометрия. Вопрос, который возникает часто, возникает у многих женщин. А надо ли его убирать? Если надо, то как быстро? А можно ли этого не делать? А сколько можно подождать? Давайте разберемся. Значит, полипендометрия или полип полости матки, он возникает вследствие нескольких причин, и одна из основных причин – это какое-то местное хроническое воспаление, которое продуцирует рост слизистой, да, туда подрастает сосудик, этот сосудик хорошо питает это место, да, и проявляется разрастание этой слизистой оболочки. Само по себе оно не опасно, но растет и растет, да, могут быть полипы в носу, полипы в желудке, где угодно, где есть слизистая оболочка. Точно так же они растут и в матке, там есть слизистая оболочка. Но штука в том, что в этом полипе так или иначе обменные процессы идут не совсем правильно, и рост этого полипа, он не совсем прогнозируемый, да, нельзя сказать, что будет ли он расти очень медленно или быстро. Полип может быть небольшого размера, и он может быть там 4-5 миллиметров у молодой женщины, да, здесь можно попробовать его полечить. Можно попытаться путем терапевтических каких-то мероприятий, чтобы он там за 1-2 цикла наблюдения и лечения ушел. Если этого не происходит, тогда становится понятным, что надо за ним идти и его удалять. Но если это полип у женщины в возрасте, если этот полип у женщины в постменопаузе, если он достиг уже таких размеров, когда его видно по УЗИ, там, это, грубо говоря, и 6 мм, может быть, и 10, и 15, они могут быть разных размеров, то все-таки у женщины в постменопаузе, как правило, эти полипы сами не уходят, никуда они не деваются. И здесь нужно понимать, что в постменопаузе полипы, они более опасны в плане риска онкологии, да, и ожидание с полипами у женщины возрастной, это ожидание, по сути, онкопроцесса. Поэтому у молодых можно 2-3 месяца полечить, понаблюдать, и если он не ушел, его тогда надо оперировать. Если же мы сталкиваемся с полипом у женщины после того, как уже прекратились месячные, и этот полип достигает размеров больше, чем 5-6 мм и продолжает расти, то его надо удалять. Чтобы не было никаких кривотолков, да, не было никаких недопониманий. И нужно четко понять, что и у молодых женщин, которые слишком долго ходят с полипом, риск получить онкозаболевание в этом полипе, он тоже возрастает. Поэтому если вы думаете, что вы год-два ходите и все спокойно, нет, так делать не нужно. То есть от момента появления полипа эндометрия до момента окончательных разборок с ним у молодой женщины больше чем 3-4 месяца проходить не должно. Не нужно ходить с этим годами. Потому что чем дольше он у вас, тем больше у вас этот риск. Если вы пришли к доктору и после посещения вы услышали такое слово, как миома матки, или фибромиома, или фиброма, это все одно и то же. Это говорит о том, что в матке появились узелки, которые по своей структуре плотнее, чем сама матка. Матка – это мышца, а узелки, они плотненькие, как хрящи, да? И они там растут. И задача вся в том, чтобы не забыть про эти узелки, которые у вас нашли, а внимательно за ними следить и не допускать их очень большого и быстрого роста. Пугаться не надо, но за этой миомой нужно наблюдать регулярно. И когда она достигает таких размеров, что ее пора оперировать, нужно вовремя оперировать, не запускать. Потому что когда эти узлы небольшие, то операция получается очень бережная, очень аккуратная. Она косметическая, она позволяет сохранить матку, она позволяет сохранить организм женщины в том состоянии, в котором он и был. А если миома становится огромной, если рост этих узлов пускается на самотек, и потом мы приходим к тому, что уже случилась катастрофа, то тогда стоит вопрос о потере органа. Поэтому выбор каждой женщины в ситуации с миомой зависит только от нее. Хочет ли она сохранить себе матку и остаться с органом, и для этого нужно регулярно наблюдаться и контролировать эти вопросы. Либо она не любит себя и не хочет сохранить матку, и тогда не наблюдается и не контролирует эти вопросы. А решать только вам. Вопрос, связанный с наличием каких-то необычных ситуаций, да, у женщины, которая беременна или женщина, которая родила. А именно киста яичников. Киста яичника может быть у женщины до беременности. Если она небольших размеров, то, как правило, в беременном состоянии эту кисту уже трогать большой необходимости нет. Если она интенсивно растет, набирает вес, давит на матку и может представлять какую-то угрозу, то, возможно, иногда становится вопрос о том, что ее нужно оперировать. Но в очень многих ситуациях эти кисты яичников сохраняются и во время беременности, и после родов, и после лактации. Что же с ними делать, как же с ними быть? Естественно, их нужно наблюдать обязательно. То есть здесь должен быть контроль УЗИ. Ну, раз в 3-4 месяца на нее точно нужно смотреть. И после того, как женщина родила, если киста не увеличивается в размерах, она небольшая, она не болит, то пока женщина кормит грудью, в принципе, за ней можно наблюдать. Если женщина не кормит грудью после родов, или если уже закончилась лактация, и это длительно существующая киста, и эта киста никак самостоятельно не разрешается, то, конечно, нужно ставить вопрос об оперативном лечении и эту кисту из яичника убирать. Потому что длительно существующие кисты в яичнике, при том, что яичник активно работает, в нем происходит очень много разных обменных процессов, и эта киста в силу своей вот такой неполноценности, она может способствовать потом заболеванию яичника более серьезному. Поэтому долго их там лелеять по 5, по 6, по 8 лет не нужно. К сожалению, это встречается, и это абсолютно неправильно. Всему свое время, поэтому если, да, у вас была во время беременности киста, вы о ней знаете, вы с ней прошли всю беременность, вы родили, и как только у вас снялся вопрос по лактации, да, чтобы не вмешиваться в ваш гормональный фон, не мешать этому, то после лактации, конечно, нужно заниматься этим вопросом, убирать кисту из яичника, и чтобы потом она уже вам не мешала. Затронем такую тему, как кисты яичников. Яичников у женщины два. Правый, левый. В каждом из них созревают яйцеклетки, и эта яйцеклетка выходит из фолликула. И вот если этот фолликул не лопнул, и эта яйцеклетка не вышла, образуется так называемая функциональная киста. Это шарик с жидкостью, который сохраняется в яичнике месяц, два, и сам по себе рассасывается. Это первый вариант. И есть другие образования яичников, которые не связаны с созреванием фолликула, с выходом яйцеклетки, которые связаны совсем с другими событиями. И эти кисты не проходят сами по себе, они не исчезают просто так. И вот эти кисты требуют лечения, а иногда и операции. И для того, чтобы с этим разобраться, вам нужно сделать УЗИ, как положено, раз в год. Если будете делать чаще, ну, это уже на ваш выбор. И если на УЗИ нашли кисту яичника, то ее надо отследить и посмотреть, это функциональное образование, которое исчезнет, или это стационарное образование, которое не исчезнет. И тогда уже надо точно, четко заниматься лечением того, что нашли. Один из основных моментов, который касается операции у женщин и операции в гинекологической сфере, это, конечно, интимная жизнь. Когда, через сколько можно возобновлять отношения с близкими вам людьми? Здесь это все зависит от того, а что это была за операция и что именно оперировали. Если мы говорим об операциях, связанных с какими-то действиями внутри живота, это может быть лапаротомия или лапароскопия, это что-то, что внутри живота, без воздействия на зону непосредственно там влагалища, да, промежности и так далее, то, как правило, половую жизнь можно начинать через месяц-полтора, в зависимости от сложности той операции, которую мы делали. Если же мы говорим о том, что мы что-то делали, какую-то пластику, или что-то восстанавливали со стороны промежности, или в самом влагалище, или это была какая-то сложная операция на шейке матки, как бывает, там делаются пластики шейки матки при разрывах, там, или что-то еще такое подобное, то тогда восстановление все-таки мы говорим до 2 месяцев, потому что нагрузка на эти ткани при интимной жизни, она большая и требует абсолютно полного заживления этих зон нашего воздействия. И, соответственно, здесь мы говорим о том, что мы должны выждать 2 месяца, потому что месяц маловато. Здесь можно получить какие-то нежелательные эффекты, которые бы нам не хотелось иметь. Дорогие девушки, женщины, есть один такой вопрос, который часто возникает у врача, который принимает пациента и обсуждает с ним вариант применения тех или иных препаратов. Особенно препаратов контрацептивного ряда или препаратов каких-то связанных с гормональной регуляцией, препаратов для поддержки менструального цикла там, с целью забеременеть. Ну, есть несколько групп препаратов, которые они, в общем-то, связаны с гормональным фоном так или иначе. И такой один из основных вопросов, который возникает, а не наберу ли я вес, а не потолстею ли я с этих препаратов, а вот у меня подруга уже набрала, а вот у меня подруга там не может сбросить. Момент такой, он важный, но обсуждение его очень простое. Когда мне говорят о том, что вот я голодаю, от таблеток толстею, и вообще непонятно, что происходит, я всегда задаю несколько вопросов, на которые сам человек отвечает, и понимает всю суть происходящего. Вопрос первый. Если вам дать только воду и совсем не давать еды, сможете ли вы поправиться? Ну, наверное, нет. Вот умереть не умрем, но худеть явно начнем. Только на воде прибавки энергии не получается. Если человека, вот вы возьмете, допустим, вспомните какие-то наши рассказы и статьи о экспедициях, которые отправлялись куда-то далеко, там те же полярники, там какие-то разведчики, геологи и так далее. Когда люди попадали в тяжелые ситуации, когда не было еды, то они все были истощенные, изможденные и, ну, как бы с проявлениями нехватки питания. Вывод напрашивается только один. Чтобы человеку набрать вес, ему нужно откуда-то взять эту энергию. Ему нужно откуда-то взять эти калории. Если мы будем исходить из того, что калории можно получить из солнца, ну тогда давайте попьем воды, встанем под солнцем, скажем, солнце, калории, и мы потолстеем? Не-а, не потолстеем. А вот потолстеем мы тогда, когда мы сядем с тарелочкой и начнем эти калории потреблять. Поэтому, если мы говорим о применении препаратов, которые могут как-то косвенно повлиять на вес, то мы должны понимать, что мы должны в своей голове контролировать, сколько мы едим. Если мы научимся понимать, что излишнее питание приводит к излишней массе тела, и научимся с пониманием относиться к тому, что нужно съесть не две котлетки, а одну, небольшой кусок пирога, а маленький, не надо запрещать себе все. Не надо. Зачем издеваться над собой, над своей психикой, над своими желаниями, да? При том, что они вполне хорошие желания. Хочется съесть тортика. Да здорово, мне тоже хочется. Но есть разница, взять такой кусок или вот такой. Съешьте его. Пусть вам будет вкусно, но съешьте чуть-чуть. Поэтому вывод следующий. Если вы сомневаетесь в том, что сможете вы там принимать контрацептив или не сможете, именно с точки зрения того, пополню я свою массу тела или не пополню, то вы должны понимать, что связано это всего лишь только с тем, как вы кушаете. Потому что если вы вместе с таблеточками перестанете кушать, то вы явно похудеете. А если вы будете кушать больше, чем нужно, то явно поправитесь. Есть один аспект, что, как правило, контрацептивные препараты, они повышают немножко аппетит. Они улучшают общие трофические процессы, происходящие в организме. Они стабилизируют немножко психологическое состояние человека. Автоматически улучшается самочувствие и улучшается аппетит. Соответственно, в связи с этим хочется больше кушать. И если мы не контролируем глазками, чего мы едим, мы будем переедать. Вот и все. Поэтому контролируйте, сколько вы кушаете. Если мы вернемся к теме полового влечения и к теме либидо у женщин, то есть несколько факторов, которые могут на это влиять. Первый фактор – это особенности гормонального статуса. Как правило, он оказывается важным ближе к менопаузе, потому что на половое влечение очень сильно влияет взаимоотношение между женскими половыми гормонами и мужскими, и количество этих гормонов в крови. Как правило, падает половое влечение к менопаузе, потому что снижается выработка и эстрогенов, и тестостерона. С этими вопросами разбираются и вникают в эти вещи гинекологи, эндокринологи, сдаются анализы крови, смотрится уровень. При необходимости могут быть назначены как препараты эстрогенов, так и препараты тестостерона. Женщинам тоже может быть назначен тестостерон по показаниям. Но помимо этого, есть еще другая масса разных причин. И нужно понимать, что это связано не только с гормонами. Это связано с психологическим состоянием, да, стрессы, большие физические нагрузки, какие-то длительные хронические заболевания. Поэтому, конечно, в каждом случае нужно разбираться, ну, индивидуально. И начинать, наверное, нужно все-таки с анализа сначала психологической составляющей, да, как вот сейчас устроена жизнь, быт, отношения с партнером, отношения на работе, нет ли хронических стрессов. Есть еще такой момент, когда бывают не совсем совместимые в сексе партнеры, но поговорить об этом с партнером не получается, но какие-то мысли есть. Для этих целей существует специальность, такая специальность, как сексопатолог. Да? Можно на прием найти врача, сходить, поговорить, пообщаться, сходить вместе с партнером и найти какие-то решения этой проблемы. То есть на самом деле причина не одна. Отдельные препараты, которые принимают женщины, допустим, при какой-то патологии, связанной с дыхательными путями, при патологии, связанной с нервными заболеваниями. Очень много препаратов, которые тоже, как одно из побочных действий, может быть снижение полового влечения. С этим всем нужно разбираться. То есть сказать, что вот если снизилась либидо, то вот только так и никак иначе, нет, причин много. Но начинать нужно с анализа обстановки вокруг, нет ли каких-то факторов, которые бы вас психологически сдвигали с нужной, с привычной жизненной позиции. А дальше уже идти в какие-то медицинские вопросы, прием препаратов, анализ гормонального фона и так далее. Поэтому вопрос решаемый, да? Если вдруг вы почувствовали, что почему-то вдруг снизилось влечение к половому партнеру, это не катастрофа, это повод задуматься и поискать причину, а что случилось. Дорогие женщины, в очередной раз хочу вернуться к вопросу о том, что все нужно делать быстро, сразу, тогда, когда что-то нашли. Просто случай из практики. Случай, который коснулся вот буквально прошлой недели, которая прошла. Женщине около 60 лет. Возникли жалобы, она пошла к доктору, сделали УЗИ, нашли патологию эндометрия, сделали диагностическое выскабливание, обнаружили, что это раковое заболевание. И после этого, когда это все было сделано со стороны докторов по месту жительства, женщина в силу каких-то личных причин решила, что лечиться быстро не нужно. И уехала там на дачу, друзьям, еще куда-то. И прошло 4-5 месяцев после того, как у нее нашли заболевание. То есть между тем, как она пришла, пожаловалась, и ответом врачей, что там у нее, прошло там буквально месяц, вот она пришла, пожаловалась, и вот ей ответили, месяц. А потом она сама по собственной воле уезжает еще на 4-5 месяцев. И сразу возникает вопрос, ну подождите, ну как же так, ну вот зачем это делать? Зачем отнимать у медицины возможности вас вылечить на эти 4-5 месяцев? Пожалуйста, не делайте так. Выявили, нашли болезнь. Занимайтесь этим сразу. Не отнимайте у нас, врачей, возможность вам помочь. Не отнимайте у нас время на помощь вам, потому что вот эти 4-5 месяцев, они могут оказаться катастрофичными для нас и для вас. И в случае с этой конкретной пациенткой, слава Богу, это продление ее хождений, оно не оказалось для нее критичным. Мы успели, и она успела вместе с нами вскочить в счастливый вагон, и получилось так, что эту опухоль удалили в пределах здоровых тканей. Распространение этого процесса не получилось никакого далекого, и она будет жить еще много-много лет. Но это случайность, а не закономерность. А хотелось бы, чтобы все-таки мы попадали в ту зону, когда у нас больше времени в запасе, больше возможностей, нет упущенных каких-то моментов. Очень вас прошу, не бросайте лечение на половине дороги, не уходите с этой тропинки тогда, когда она уже понятно куда идет. Лечитесь вовремя, лечитесь сразу. Будьте здоровы и счастливы. Сегодня коснемся такой темы, как полип эндометрия. Вопрос, который возникает часто, возникает у многих женщин. А надо ли его убирать? Если надо, то как быстро? А можно ли этого не делать? А сколько можно подождать? Давайте разберемся. Значит, полип эндометрия или полип полости матки, он возникает вследствие нескольких причин, и одна из основных причин – это какое-то местное хроническое воспаление, которое продуцирует рост слизистой, да, туда подрастает сосудик, этот сосудик хорошо питает это место, да, и проявляется разрастание этой слизистой оболочки. Само по себе оно не опасно, но растет и растет, да, могут быть полипы в носу, полипы в желудке, где угодно, где есть слизистая оболочка. Точно так же они растут и в матке, там есть слизистая оболочка. Но штука в том, что в этом полипе так или иначе обменные процессы идут не совсем правильно. И рост этого полипа, он не совсем прогнозируемый. Да? Нельзя сказать, что будет ли он расти очень медленно или быстро. Полип может быть небольшого размера, и он может быть там 4-5 миллиметров у молодой женщины. Да? Здесь можно попробовать его полечить. Можно попытаться путем терапевтических каких-то мероприятий, чтобы он там за 1-2 цикла наблюдения и лечения ушел. Если этого не происходит, тогда становится понятным, что надо за ним идти и его удалять. Но если это полип у женщины в возрасте, если этот полип у женщины в постменопаузе, если он достиг уже таких размеров, когда его видно по УЗИ, там, это, грубо говоря, и 6 мм, может быть, и 10, и 15, они могут быть разных размеров, то все-таки у женщины в постменопаузе, как правило, эти полипы сами не уходят, никуда они не деваются. И здесь нужно понимать, что в постменопаузе полипы, они более опасны в плане риска онкологии, да, и ожидание с полипами у женщины возрастной, это ожидание, по сути, онкопроцесса. Поэтому у молодых можно 2-3 месяца полечить, понаблюдать, и если он не ушел, его тогда надо оперировать. Если же мы сталкиваемся с полипом у женщины после того, как уже прекратились месячные, и этот полип достигает размеров больше, чем 5-6 мм и продолжает расти, то его надо удалять. Чтобы не было никаких кривотолков, да, не было никаких недопониманий. И нужно четко понять, что и у молодых женщин, которые слишком долго ходят с полипом, риск получить онкозаболевание в этом полипе, он тоже возрастает. Поэтому если вы думаете, что вы год-два ходите и все спокойно, нет, так делать не нужно. То есть от момента появления полипа эндометрия до момента окончательных разборок с ним у молодой женщины больше чем 3-4 месяца проходить не должно. Не нужно ходить с этим годами. Потому что чем дольше он у вас, тем больше у вас этот риск. Затронем такую тему, как кисты яичников. Яичников у женщины два. Правый, левый. В каждом из них созревают яйцеклетки, и эта яйцеклетка выходит из фолликула. И вот если этот фолликул не лопнул, и эта яйцеклетка не вышла, образуется так называемая функциональная киста. Это шарик с жидкостью, который сохраняется в яичнике месяц, два, и сам по себе рассасывается. Это первый вариант. И есть другие образования яичников, которые не связаны с созреванием фолликула, с выходом яйцеклетки, которые связаны совсем с другими событиями. И эти кисты не проходят сами по себе, они не исчезают просто так. И вот эти кисты требуют лечения, а иногда и операции. И для того, чтобы с этим разобраться, вам нужно сделать УЗИ, как положено, раз в год. Если будете делать чаще, ну, это уже на ваш выбор. И если на УЗИ нашли кисту яичника, то ее надо отследить и посмотреть, это функциональное образование, которое исчезнет, или это стационарное образование, которое не исчезнет. И тогда уже надо точно, четко заниматься лечением того, что нашли. Затронем тему обследования перед тем, как мы планируем беременность. Есть определенный перечень обследований для мужчины и для женщины. Что-то общее, что-то раздельное. Начнем с того, что нужно пройти женщине. Первое. Нужно убедиться, что она здорова и нет каких-то обострений хронических заболеваний или нет чего-то, о чем мы не знаем. Для этого нужно сделать ЭКГ, чтобы убедиться в том, что сердечко работает хорошо. Нужно сделать УЗИ органов малого таза, чтобы убедиться, что с маткой, яичниками все в порядке. Нужно иметь флюшку, так называемую флюорограмму, или рентген легких, или КТ, давностью не больше 2 лет, ну, желательно вообще год, для того, чтобы не пропустить каких-то процессов легких. Нужно обязательно сделать УЗИ брюшной полости, посмотреть печень, почки, потому что это все будет испытывать нагрузку при беременности и будет работать за двоих, а у некоторых женщин и за троих, у кого двойня. Следующий момент. Нам нужно убедиться, что у этой женщины нет таких заболеваний, как гепатит, токсоплазмоз и подобных им. Для этого существуют определенные анализы, которые она сдает по назначению ее лечащего врача. обязательно обследовать щитовидную железу, потому что она напрямую влияет на вынашивание беременности и вообще на возможность забеременеть. Для этого делается УЗИ щитовидной железы и сдаются анализы крови на гормоны щитовидной железы. Сдается биохимический анализ крови. Туда входят основные там, 5-6 показателей, которые нам дают представление об обмене сахара, о функции печени, о функции почек. И сдается еще несколько анализов, которые являются не очень трудоемкими. 2-3 дня, грубо говоря, все можно сделать. Но после этого, по крайней мере, вы не будете какой-то неожиданностью для своего доктора, когда придете к нему беременная. Потому что разбираться с какими-то вопросами, когда человек пришел уже беременный, гораздо сложнее. Это нельзя, то запрещено, там не знаешь, с какой стороны подойти. Поэтому, когда мы планируем беременность, то предварительное обследование облегчает жизнь как самой маме, так и ее лечащему врачу. Соответственно, от мужчины требуется тоже что-то сделать. Что именно? Так же, как и женщине, ему нужно обследоваться на скрытые инфекции, да, это хламидии, микоплазмы, уроплазмы, ну еще ряд показателей. Ему желательно тоже иметь представление о своих легких, нет ли у него каких-нибудь заболеваний хронических, да, тоже иметь ту же флюорограмму или снимок легких. И также, как и женщине, иметь информацию о том, что нет каких-то хронических заболеваний, как тоже гепатит В, С или что-то подобное этому. И все. А дальше вы уже со спокойной душой, выпив чашечку чая, планируете беременность. Один из вопросов, который возникает при встречах с пациентами, это почему-то выраженный страх перед комбинированными оральными контрацептивами, перед таблетками. И возникает ситуация, когда говорят: «Нет, гормоны я не буду». Вопрос: а почему не буду? Потому что человек не знает, как они работают, и ему никто не объяснил. И здесь все очень просто. Это препараты, которые, по сути, создают картину, как при беременности. На время, пока вы принимаете эти препараты, убираются вспышки ваших гормонов в организме. Гормональный фон выравнивается. Это состояние можно сравнить с состоянием беременности, когда яичники работают в ровном режиме, в таком режиме полурасслабления, плавно, спокойно, ровно. И наши комбинированные оральные контрацептивы, они создают примерно похожую картину. Они, благодаря этому, являются защитниками женского организма. Они защищают матку, они защищают яичники от каких-то заболеваний, которые связаны вот с этими огромными пиковыми всплесками гормонального фона. А контрацептивы убирают эти всплески. И благодаря этому женщина становится более здоровой, у нее исчезают боли, у нее нормализуется цикл, у нее улучшается настроение. Понятно, что каждый препарат должен подбираться индивидуально. Понятно, что не каждой женщине их назначишь, потому что все мы разные, все мы не похожи друг на друга. Но помнить о том, что гормоны могут приносить пользу, и о том, что они должны приносить пользу, нужно. И панически их бояться не стоит. Во время отпуска, который недавно закончился, озираясь вокруг, стал отмечать, что много молодых людей, и девушек, и юношей, которые немножко полнее, чем хотелось бы. Немножко с повышенной массой тела. Или с множко повышенной массой тела. Смотришь вокруг и думаешь, а почему так происходит? Почему столько людей, которые за собой не следят? Что им мешает сделать так, чтобы не выделяться своей полнотой сильно из окружающего мира? Понятно, что определенная доля запаса подкожной жировой клетчатки, она должна быть. А у женщины обязательно, потому что для того, чтобы у женщины регулярно приходили месячные, для того, чтобы у нее был правильный гормональный обмен, у нее должен быть определенный запас жировой ткани. И без этого запаса девочка не начнет менструировать, женщине сложно вынашивать ребенка, но он должен быть небольшой. Когда его становится очень много, то вот эта вот жировая ткань, она как участвовала в обмене гормонов, так и продолжает в нем участвовать. И чем больше этой жировой ткани, тем больше ее значимость в гормональном статусе девушки, женщины. И чем более полная женщина, тем сложнее внутренним органам, нашим железам, заложенными природой, правильно регулировать наше состояние. Таким образом, наращивая подкожную жировую клетчатку, мы сами того не понимая, непроизвольно затрудняем работу наших внутренних регуляторов, наших желез внутренней секреции. Мы им говорим: ребята, извините, мы вас очень любим, вы там молодцы, вы можете делать, что хотите, но мы хотим кушать. Нам нравятся булочки, пирожные там и все остальное. И нам вообще все равно на то, как вы будете с этим справляться. А потом, когда у нас будут нарушения там, менструального цикла, сахарный диабет, патология сердечно-сосудистой системы, патология суставов, когда ходить будет тяжело, когда мы не сможем уже быстренько пробежаться за автобусом, вот тогда, может быть, я задумаюсь. Дорогие мои, давайте думать заранее. Давайте немножко заранее смотреть на то, что мы едим, как мы едим, в каком количестве, нужно ли нам это. Хочется на пляже видеть красивых, удачных, подтянутых, прекрасных женщин, а вот иногда прямо расстраиваешься. Поэтому порадуйте ваших мужчин, и не только ваших мужчин, своей стройной фигурой, своим отношением к себе. Полюбите себя. Понимаете, надо полюбить себя, чтобы ваша любовь к себе не позволяла вам так запускать свой организм. Ведь он ваш, вот этот организм ваш, он не чужой. Только ваше сердце, ваши суставы, ваши сосуды, ваш гормональный фон – это все ваше. И раз оно ваше, то значит вы за это все отвечаете, понимаете, в полной мере. Ни соседка, ни подруга по работе, вы и только вы. Дорогие мои женщины, пожалуйста, будьте красивыми, будьте подтянутыми. Да, жирок нужен, он должен быть, но чуть-чуть. Один из больших вопросов, которые возникают, это что происходит после операции, ну, что будет потом. Да? То есть понятно, до операции приготовилась, приехала, легла в клинику, подготовка к операции, прооперировали. Что потом? Потом, как правило, самым неприятным является первый день. Почему? Потому что перенесен наркоз. Потому что есть сонливость, есть слабость, есть неприятные ощущения в той зоне, где была операция. Но это все достаточно быстро проходит. Буквально уже через день женщина себя чувствует намного лучше. Она активнее двигается, у нее меньше болит, у нее более веселое настроение, и аппетит появляется. И по сути дела уже через сутки это другой человек. Поэтому самый тяжелый, самый неприятный – это первый день. Естественно, что в этот день и уход медсестер, и внимание врачей, и обезболивание, и все, что необходимо для того, чтобы этот первый день полегче, попроще переносился человеком. Естественно, что потом идет восстановление для привычных нагрузок, таких как там спортзал, какие-то активные пешие прогулки, подъем там тяжести и прочее. Конечно, оно не быстро. Это не так, что там раз через 2-3 дня ты побежал прыгать с парашютом. Но нужно четко понимать, что в зависимости от тяжести операции, полноценное восстановление для всех нагрузок, оно занимает примерно месяц-полтора. Постепенно все это восстанавливается. То, что касается бытовых вещей, да, обычные бытовые какие-то нагрузки, связанные с домом, с прогулками, с детьми и так далее, как правило, это неделя. То есть через неделю человек возвращается уже к своей обычной повседневной жизни, но тренажерный зал, бассейн, какие-то вещи, связанные с повышенными требованиями к организму, да, эти вещи, они становятся, конечно, медленнее. И здесь нужно просто это понимать, что нас природа так устроила, что мы не можем взять и за там, 2-3 дня сделать абсолютно полное восстановление там, той зоны, которую мы оперировали. Есть закономерности, которыми обладают наши человеческие ткани, способность к регенерации, к заживлению. И мы с вами не можем этого изменить. Нас природа так устроила. И это заложено примерно в месяц. Вот первый месяц после операции, любой, что бы вы ни оперировали, это может быть и операция на коже, и операция на там, суставах, и операция гинекологии, урологии. Самое вот такое заживление активное, да, это первый месяц. Через месяц, как правило, уже практически полностью все зажило, и человек уже даже и может забыть о том, что его оперировали, по большому счету. Вот. Поэтому бояться не нужно. Адаптация достаточно понятная, она, ну, можно так сказать, программируемая в какой-то степени. И через месяц-полтора вы абсолютно спокойно делаете все, что считаете нужным, и у вас не будет никаких ограничений. Дорогие женщины, если вы встретились с таким состоянием, как боли в животе, и это не просто боль, которая поболела 5 минут и прошла, а это та боль, которая вам напоминает о себе постоянно, или во время месячных, или без них, или при сексе. Она может беспокоить и с молодого возраста, когда только пришли месячные, и чуть более позже появиться. Это не важно. Но каких-то постоянных хронических болей у женщины быть не должно. Рассуждения по типу «а потом пройдет», «а я потом схожу к врачу», «а я, может быть, потом что-нибудь сделаю» – это неправильно. Потому что причин у боли очень много, и эти причины могут быть очень серьезные. И чем раньше вы эту причину узнаете, тем легче с ней справиться. Очень хочется вас попросить, не терпите боль в одиночку. Если чувствуете, что что-то долго и непонятно почему болит, сходите, пожалуйста, к врачу, и он вам обязательно поможет. Зачем нужны отзывы пациентов о враче, о клинике, об отделении, в котором они находились? А все очень просто. Вот вы собираетесь дома с вашей подругой или с другом за чашечкой чая и обсуждаете что-то, что происходит в жизни. И очень многие вещи мы какие-то получаем, знания, информацию, принимаем решения на основании тех отзывов от тех людей, с которыми мы общаемся. И ваш отзыв, который вы можете оставить для нас, он даст возможность другим людям как бы посидеть с вами за чашечкой чая, как бы поговорить с вами при встрече и получить истинную, правильную информацию о том, а что же произошло, а что с вами было, а все ли хорошо, а можно ли туда пойти, может быть, не стоит. И вот именно эта информация получается из отзывов пациентов, которые они оставляют. И, конечно, мы были бы очень благодарны, если бы вы потратили время и силы на то, чтобы записать коротенький, маленький, небольшой видеоотзыв о том, как вы прошли лечение в нашей клинике, как вы о ней узнали, как вы в нее приехали, как вы полечились, все ли было хорошо. И эти отзывы, с вашего разрешения, мы бы выложили в Инстаграме, на сайте клиники, в нашем проекте, чтобы как можно больше людей смогли с вами виртуально выпить чашечку кофе и получить ту информацию, которая им нужна. Это ситуация, когда человек может посмотреть отзыв, послушать живого человека, увидеть его эмоции. Она поможет многим женщинам найти своего врача, найти того человека, который им поможет решить их проблемы. Несколько слов о том, как со мной связываться. Конечно, основной канал связи – это почта. Почта указана в роликах, указана в заставке. Для меня это самый удобный вариант, потому что рабочий день не нормированный. Где-то операций много, где-то мало, где-то амбулаторные приемы. После работы дети, жена, родители – все требует внимания. И, конечно, отвечать в постоянном таком онлайн-режиме, ну, это невозможно. И вечерком, попозже, когда все успокоилось, я сажусь, разбираю почту, стараюсь это делать ежедневно. Редко, при крайней загруженности, это бывает там раз в два, в три дня, но в основном каждый день. И, конечно, на почту я отвечаю. отвечать как-то на телефонные звонки сложно. Поэтому, в принципе, самый оптимальный вариант – что-то написать. Писать можно не только на почту. Можно написать ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке. Везде открыты странички, я везде все читаю. Единственное, что не каждые 5 минут. Но я все равно все просмотрю и каждому отвечу. Поэтому контактов много, каналов много. Если у кого-то будут вопросы, что-то нужно узнать, пишите, пожалуйста, я всегда отвечу вам в ответ.
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.